Алексей Феофилактович Писемский. Плотничья артель. Рассказ. Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах. В старом мрачном доме, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстые поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну. И, боже мой, как хороша показалась мне оживающая природа, и какую тонкую способность получил я наслаждаться ею, способность, которая, не могу скрыть, была мною утрачена в городской жизни, посреди чиновничьих и другого рода мирских треволнений. Настоящим образом таять начало с апреля, и я уж целый день оставался на воздухе, походя на больного, которому после полугодичного заключения разрешены прогулки, с той только разницей, что я не боялся ни катара, ни ревматизма, ходил в легком платье, смело промачивал ноги и свободно вдыхал свежий сыроватый воздух. Протаявший на пригорке луг сделался для меня предметом неистощимого внимания. По нескольку раз в день я наблюдал, как он больше и больше расширяется, свежей и свежей зеленеет, появившиеся на садовых вербах почки я почти пересчитывал, как будто бы в них было все мое богатство. С каким живым чувством удовольствия поехал я, едва пробираясь верхом по проваливающейся на каждом шагу дороге, посмотреть на свою родовую речку, которую летом курица перейдет, но которая теперь, неся широким разливом, уносила льдины, руша и ломая все, попадающееся ей навстречу. И сухое дерево, поваленное в ее русло осенним ветром, и накат с моста, и даже вершу, очень бы казалось, старательно прикрепленную старым поваром, ради заманки в нее неопытных щурят. Целую неделю на небе хоть бы облачко. Солнце с каждым днем обнаруживает больше и больше свою теплотворную силу и припекает где-нибудь у стены точно летом. И сколько птиц появилось, и как они ожили, откуда прилетели, и все поют. Такуют на своих сладострастных ассамблеях тетерева, свищет по временам соловей, кукует однообразная печально кукушка, чирикают воробьи. Там откликнется иволга, там прокричит карастель. Господи, сколько силы, сколько страстности, и в то же время сколько гармонии в этих звуках оживающего мира. Но вот снегу больше нет, лошадей, коров и овец, к большому их, сколько можно судить по наружности удовольствию, сгоняют в поля, наступает рабочая пора. Впрочем, весной работы еще ничего, не так торопят. С Христова дня до Петров пост воскресенья называются гулящими. В полях возятся только мужики, а бабы и девки еще ткут красна, и которые из них помоложе и повеселее да посвободнее в жизни так ходят в соседней деревне или усадьбе на гульбище. Их обыкновенно сопровождают мальчишки в ситцевых рубахах и непременно с крашенным яйцом в руке. Гульбища эти по нашим местам нельзя сказать, чтоб были одушевлены. Бабы и девки больше стоят, переглядываются друг с другом, и долго-долго, собираясь и передумывая, станут, наконец, в хоровод и запоют бессмертную «Как по морю, как по морю». Причем одна из девок, надев на голову фуражку, представит парня, убившего лебедя, а другая — красную девицу, которая подбирает перья убитого лебедя дружку на подушечку или, разделяясь на два города, ходят друг к другу навстречу и поют. Одни, а мы просто сеяли-сеяли, а другие, а мы просто вытопчем. Самой живой сценой бывает, когда какой-нибудь мальчишка покатится вдруг колесом и врежется в самый хоровод, причем какая-нибудь баба, посердитее на лицо, не упустит случая, проговоря: «Я те пес-баловник этакой!» Толкнуть его ногой в бок, а тот повалится на землю и начнет дрегать ногами. Девки смеются. Иногда привяжется к хороводу только что воротившийся с базара пьяный мужичонка и туда же лезет целоваться с девками, которые покрасивее. Но этакого срамного кто уж поцелует? И он начнет выкидывать другие штуки. Возьмет, например, две палки, из которых одну представит будто смычок, а из другой скрипку, и начнет наигрывать языком барыню, или нагонит какого-нибудь мальчишку, стащит с него сапог силой, возьмет этот сапог как балалайку и, тоже наигрывая языком, пустится плясать и, подняв на улице своими лаптями страшную пыль, провалится, наконец, куда-нибудь. Хороводницы после этого еще постоят, помолчат, пропоют иногда «Калинушка с малинушкой» и «Лазоревый цвет». Мальчишки еще подерутся между собой и затем начнут расходиться по домам. Вот вам и игрище все. Между тем время идет, яровое допахивают, вечер ясный, теплый. Я сижу на задней галерее дома, обращенной во двор. В зале шумят двое маленьких сыновей, старшему Павлу четвертый, а младшему Николаю второй год. Они всеми силами стараются перекричать друг друга, вскрикивая «Пли! Пли! Пли!» Это они играют в солдаты и воюют с турками. Вдруг один заревел: «Поля, ты опять брата дразнишь!» — кричу я, наперед зная, что старший буян обидел младшего, и хочу идти, но слышу, пришла мать. Она лучше восстановит мир. Поля принаивно объявил, что он братца пикой заколол. Ему объясняют, что братца стыдно колоть пикой, потому что братец маленький, и в наказание уводят в гостиную, говоря, что его не пустят гулять больше на улицу, и что он должен сидеть и смотреть книжки с картинками. А Колю, между тем успокоив леденцом, выносят ко мне на галерею. Он так огорчен, что все еще продолжает всхлипывать. Большие голубые глазенки полны слез. «Что, Коля, тебя обидели?» — говорю я, беря его за подбородок. Он несколько времени смотрит на меня, потом прижимает головку к плечу няньки и, как бы вспомнив тяжко нанесенную ему обиду, горько-горько опять заплачет.
— Полно, батюшка, полно. Вон, посмотри, какая идет кошка. — А? 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 Кошка? Кис-кис-кис! — говорит ему в утешении нянька, показывая на перебирающуюся по забору кошку. Ребенок занялся. — Кис-кис-кис! — шепчет он тихонько. — Да, батюшка, кис-кис-кис! — повторяет за ним нянька, и оба, очень довольные друг другом, отправляются в зал убаюкаться. «Бай-бай-бай!» — начинает напевать старуха. «У-у-у!» — окается ребенок. А я все еще продолжаю сидеть. Не хочется в комнаты, отрадно на воздухе, хоть и становится свежо. Однако дедушка Фаддей прошел уж за квасом. Значит, 9 час в исходе. Дедушка Фаддей только 3 раза в день. Перед завтраком, обедом и ужином слезает с печи и ходит за квасом, и, не беспокойтесь, никогда не опоздает. Всегда первый нацедит из общественной квасницы в свой бурак, не любит жидкого квасу. Ну, а дворня не маленькая, как раз сольют и набурят водой. Чалымерин, которому дозволено гулять в саду по дряхлости лет и за заслуги, оказанные еще в юности, по случаю секретных поездок верхом верст за 6, за 5, в самую глухую полночь и во всевозможную погоду. Чалка это вдруг заржал, это значит, слышит людей. Такой уж конь табунный.
Жив, сгорел по своем брате. Значит, это с поля едут. Сначала показываются баранщики и мальчишки верхами на лошадях. Васька, сын кучера, обыкновенно впереди всех, и что из духу мчится, но, завидев меня, поехал шагом. Этакого сорванца мальчишки и вообразить трудно. Его пошлют, например, за грибами, а он поймает в поле чью-нибудь чужую лошадь, взнуздает ее веревкой, до верст в 10 конец и даст взад и вперед. Однако что же это оральщики не шабашат, думаю, сам собою? Ну и оральщики отшабашили, едут. Это можно догадаться по крику задельного мужика Петра Заверохи. Не знаю, можно подумать, что он с кем-нибудь бронится. А вовсе нет, он только говорит и беспрестанно говорит. И все криком кричит, поэтому его Заверохой прозвали. От оральщиков отделился староста, худощавый и с озабоченным лицом мужик, отличающийся от прочих только тем, что в сапогах и с палочкой, но, как и все другие, сильно загорелый и перепачканный в грязи, он входит на красный двор, снимает шапку и подходит к перилам галереи. «Здравствуй, Семен. Надевай шапку, что скажешь хорошего, — говорю я. «Овес, — выкидали, — отвечает Семен неторопливо. Ну и слава богу, вовремя, значит, управляемся. Теперь, стало быть, ячмень и лен только остался, — продолжаю я. Лен и ячмень остался теперь, — подтверждает Семен. Несколько времени мы оба молчим. Теперь бы дождичка надо, — замечаю я. Семен вздыхает. Не мешало бы и дождичка, — соглашается он. Вообще он говорит как-то лениво, видно, устал, да и... Я, впрочем, понимаю, что это значит. «Эй, кто там?» — кричу я. «Скажите ключнице, чтобы дала старости водки». Лицо Семена в минуту освещается удовольствием. Ключница выносит стакан водки и вместе с тем полломтя густо насоленного хлеба. Она по разным сношениям большая приятельница Семену и всех почти детей у него крестила. Семен берет стакан, крестится и, проговоря «С засевом, батюшка, поздравляю», выпивает сразу и потом морщится. «Закусите», — говорит ключница, подавая ему хлеба. Семен отламывает небольшой кусочек, съедает и откашливается. «Озими, сударь, нынче, слава богу, хорошо подымаются», — заговаривает уж он сам. «Хороши, братец, хороши, видел я, и травы, кажется, тоже будут порядочные». «Травы важные заселись», — подтверждает Семен. «Весна-то нынче, сударь, что Бог даст вперед, вольготно для всего идет. Оно выходит тепло, да и дождички перепадают». «Заморозков чтоб не было. Это вот скверно для всего, замечаю я». Семен усмехается. «Пожалуй, что того и жди», — подтверждает он. «Покойный ваш папенька тоже говаривал, как это к весне теплая погода начнет, ну, говорит, будет вычет. Как подует от Николы любезный, так и ходи недели две в шубах. Никола приход от нас в северной стороне». «Неужели каждый год это бывает?» «Почесть, что каждый год, что вот я не живу. Бог знает, от чего это. Кто говорит, что пахать начнут, пласт поднимут, так земля из себя холод даст. А кто и на черемуху приходит, что как черемуха цветет, так от нее сиверка делается. Бог знает, как и сказать. А куда завтра народ пошлешь, спрашиваю я его. Завтра на дороге надо выгнать, выбивают. Соцкой два раза прибегал, исправник его хлестать хочет, что дороги долго не чинит. Ну, на дороге так на дороге, откладывать нечего в дальний ящик. Не отвертишься. — Известно-с, — соглашается Семен. — За нами хоть бы и без вас, — прибавляет он. — Хошь кого изволите спросить, никогда супротив прочих, ни в чем остановки нет. Как другие вышли, так и мы. — Это хорошо, так и надо. Ступай, однако, отдыхай, — заключаю я. Семен сначала пошел было, но потом приостановился, подумал немного и опять воротился ко мне. — Насчет плотника вы приказывали, — проговорил он.
— Ну да, что ж?
— Наказывал я на этой неделе, обещался побывать.
— И хорошо только, сделает ли он Ригу-то?
— Как бы, кажись, не сделать. По мужикам здесь на всем околотке работает. Рига — никакая хитрость, не барские хоромы.
Тем разговор мой с Семеном и кончился.